Привет, это Настя Анушка, и я побеседовала с Сергеем Доренко с Максимом Кононенко. Слушай.
Я хотела спросить, а вы в интернете за Сергеем Доренко с какого момента стали следить?
Ну, я не так, чтобы, конечно, следил за ним в интернете, поскольку я в этом чертовом интернете так давно, что не слежу уже вообще ни
за кем специально.
Да, вот. Но, разумеется, какие-то вещи доносятся до тебя все время в виде перепостов. То есть есть какой-то круг людей, с которых ты читаешь, который сформировался 20 лет назад. И вот через перепосты от этих людей до тебя что-то долетает. А не так, что ты сидишь специально, читаешь какой-то там блог и прочее. Вот. Поэтому так я, конечно, пристально не следил, но...
Но вот высшая степень признания подписаться-то на кого-то, вот если становится интересен человек, когда и в какие моменты это происходило? Сергей там ушел в небытие на какое-то время после телевидения, потом вот он появился на «Эхо Москвы» и одновременно, или чуть раньше, да, он завел ЖЖ. Вот, например, в эпоху ЖЖ вы помните? Ты помнишь Сергея?
Простите. Нет, в эпоху ЖЖ я совершенно... Не помню, потому что тогда Доренко представлялся сбитым летчиком совершенно. Был человек, которого не было, особенно после всех этих историй там с уголовным делом, значит, со всем этим. Все это было в прессе представлено так, что, ну, в общем, у человека все плохо в жизни. Вот, а неудачников мы не любим.
Да, ну и почти 6 лет до такого.
Вот, и поэтому, конечно, потом, когда... Я начал его слушать на «Эхе Москвы». Это невозможно было оторваться. И оказалось, что человек в абсолютном тонусе. И это было действительно вот второе пришествие в полном смысле этого слова. Потому что, ну, действительно человека не было. Вот был тот Доренко, который был в телевизоре. Для меня это тоже было на самом деле чем-то таким довольно потусторонним, поскольку я телевизор... Вообще в жизни мало смотрел, и тем более уж я не следил за всеми этими сложными эпопеями, там, с Лужковым, Примаком, мне все это было смертельно скучно. Тогда я программы писал, значит, и литературой занимался. Вот, поэтому, ну, я знал, что существует такой Доренко, и что он одиозный телеведущий, вот типа как сейчас, значит, Дмитрий Константинович Киселев.
Строгое лицо, строгий костюм, все.
И такой, значит, не то что строгий, он мне казался не строгим, а таким, как черт такой вот. Вот черт такой вот. Сидит так, блин. Казалось бы, при чем здесь Лужков? Я сам это в эфире фразы не слышал, но потом, значит...
Потом очень смешно, когда ты 100 раз слышишь пересказ этой фразы, а потом в реальности ее увидеть, это прям действительно смешно. Но потом, да, он явился всем на радио.
А потом он явился на радио, и оказалось, что он абсолютно органичен на радио.
Да.
То есть вот прямо как будто человек всю жизнь там просидел перед этим микрофоном. И это, и вот еще раз говорю, невозможно было оторваться. И потом, разумеется, утреннее шоу, значит, на «Эхе Москвы», потом... утреннее шоу на РСН, утреннее шоу на «Говорит Москва», вот так вот за ним. Все, сейчас мне с утра слушать нечего в машине, к сожалению. Ну, я и с утра больше в машине и не езжу.
Вот так, решается проблема, да. Ну нет, некоторые подкасты себе качают. Некоторые... Кстати, оказывается, 2,5 часа программы или 2 часа программы можно за 10-7 минут прочесть в расшифровке. Для меня это было открытием. Ну, то есть эффективность потребления информации, то есть расшифровка.
Не, ну это конечно, но там же, да, все-таки шоу Доренко, чего в расшифровке читать, там же важно было то, как все это сделано.
Там все повторяется, и ты видишь те же самые сюжеты, повторяющиеся через несколько лет. Но я про интернет, вот смотри.
Да, про интернет, вот что я тебе хочу сказать. Значит, есть люди, это точно такой же... творческий процесс, как любой другой. То есть, есть люди, которые не могут этим не заниматься, а есть люди, которые думают, что, ну, вот сейчас мы этим займемся и всех победим, а есть люди, которые, которых заставляют. Да, вот, не знаю, там, в каком-нибудь 87-м году я думал, что, значит, Цой... или там Майк Науменко или Гребенщиков, они великие, потому что они начали играть на гитаре тогда, когда этого еще никто не делал. Угу. Вот. Если сейчас, значит, если бы я тогда тоже взялся и стал играть на гитаре, я тоже был бы таким великим. Вот это вот вторая категория людей. Первая категория людей, которые вот они не могут, они берут эту гитару и все равно, значит, не размышляя, не могут не писать. Ну, третья, это вот, например, чиновники, которых заставляют там, или журналисты, которых заставляют, например, вести телеграм-канал, есть такие. Или были чиновники, которых тоже заставляли вести какие-нибудь блоги. А им это скучно и неинтересно, они не понимают, зачем это и какая в этом жизнь. Вот Доренко, он не относился к первой категории совершенно, потому что людей, которые не могут, людей типа меня, которые в этом, значит, с 96-го года не вылезали из-за клавиатуры. Вот утром ты встаешь, садишься за клавиатуру и сидишь, а вечером встаешь, значит, идешь спать.
Да.
Вот. Он, для него, значит, Facebook был, и в особенности YouTube, это было продолжение его вот этого, значит, шоу, потому что он, ну вот, насколько я понимаю, я с ним достаточно плохо был знаком, в смысле личного вот такого общения, тесного. Но мне кажется, что он человек очень закрытый был. И вот у него была такая совершенно эффектная, значит, личина, которую вот он всем предъявлял. А что он на самом деле при этом там внутри думал, мы не знаем. В отличие от людей типа меня, которые на самом деле что думают, то и вываливают.
Он на самом деле точно такой же был. Он просто мог, правда, передумать в какой-то момент. То есть он абсолютно искренне сегодня мог под одним углом смотреть, а завтра под другим. Но он абсолютно все, что он знал, он об этом, кстати, часто говорил, что если ему что-то становилось известно, он не мог это
Но я даже не столько про фактуру говорю, сколько вот про, самопрезентацию.
Ну да, да.
Про самопрезентацию, да, вот даже там ролики на Ютьюбе были оформлены, там все как надо. Человек заморочился.
Потом он укорачивал эти отбивки, да, потому что они казались длинными. А в чем, вот это, конечно, абсолютно тупиковый вопрос, но хочется разложить, а почему это интересно слушать было? Вот в чем? Потом он пришел в Телеграм, да, просто короткие сообщения, воспитанные Твиттером люди там дольше трех предложений не пишут. Все равно интересно было. Почему?
Да, но понимаешь, я еще раз говорю, это продолжение журналистики. Каждый пост из тех, которые я видел, по крайней мере, это был продуман в голове сначала. Понимаешь? Написано. Это был готовый, подготовленный текст. Вот вроде тех, которые там я пишу, например, на радио. Вот я, это же абсолютно разные вещи, те, которые я пишу на радио, и то, что я пишу, значит, в Твиттере.
А ты до сих пор
в Твиттере. Да, и в Твиттере, значит, достал телефон, значит, написал слово из трех букв. И это уже высказывание, как бы, понимаешь?
Да.
И оно, оно абсолютно органическое, оно это вот то же самое твоей рукой кто-то подвигал. Ты не продумал это. А вот Доренко, он все эти вещи продумывал, и поэтому его то, что я видел от него в блогах, это было, ну, тут, что называется, высокопрофессионально. То, что меня вообще, от чего я все время в жизни пытался как-то уйти, пытаясь сохранять в себе какое-то такое внутреннее дилетантство, не получается уже давно, потому что лет много. Но, тем не менее, это такой инфантильный подход к жизни, вот мой. А у него все так по-мужски. И это... Вот я так не умею, а он, наверное, не умел так, как я. И это абсолютно разная стилистика, конечно, да. Вот если сравнивать там с какими-то олдскульными людьми из интернета, вот Носик делал так, как делал Доренко. У него каждый, значит, пост...
Ну, он совсем академически подходил.
Да, 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 он был там продуман.
Ссылки до самого начала.
Да, вот. А я вот там, как Тёма Лебедев, который на самом деле тоже для него, ему абсолютно плевать на аудиторию, вот.
Ну, да. Ну, а разве ему она не интересна? в каком-то смысле, вот Сергей, он забросил, правда, Facebook в какой-то момент, он почему-то в нем разочаровался, решил, что Facebook мертв, там аудитория не растет, она там не та, которая нравится. Вычищал, ходил с лопатой, он прямо про это рассказывал, что он ходит как садовник и постригает кусты. Он там кого-то, кто ему плохие комментарии или там дизлайки или еще что-то, он их всех значит, бам,
вот, это вот и есть разница.
Была такая практика.
Это и есть разница в отношении. Потому что если тебе плевать на аудиторию, то тебе абсолютно плевать, что аудитория о тебе думает.
Да.
И поэтому, значит, человек, существующий в интернете органически там с рождения, он вообще не обращает внимания ни на какие комментарии.
Да, на самом деле, конечно, да.
А люди тонкой душевной организации, вроде Сергея Доренко, они очень ранимы.
Да.
И вот, поэтому они, значит, занимались вот банами, там, вычищением, еще чего-то. И это неестественное существование в интернете. Значит, этим в интернете тяжеловато.
Но когда фидбэк, вот, да, виден. А вот в Телеграм, вот как, кстати, там вот так реально выстрелил Телеграм, Растрига, да, то есть у него там уже было, ну, росло довольно стабильно.
Ну, потому что он, конечно, уже был суперзвезда. То есть Доренко...
Но он суперзвезда, вот все-таки...
Надо понимать, что когда он пришел на радио после вот этого забвения, он, да, не был нифига суперзвезда. Это был именно человек из далекого прошлого такой, а маяка Копян какой-то вот такой, а, вытащенный... С него отряхнули пыль и посадили, значит, перед микрофоном. И вот этот его второй статус суперзвезды, он был с нуля снова заработан второй раз. Я вообще таких примеров в жизни больше не знаю. Когда человек два раза становится суперзвездой, а между этим, значит, провал, пустота и никакой памяти.
Да.
Вот. И поэтому, конечно, когда он пришел в Телеграм, аудитория еще была невелика Телеграма. И понятное дело, что он как суперзвезда притянул к себе огромное внимание сразу.
Просто именем.
Ну, именем, да, и талантом.
Ну да, талантом. Потому
что суперзвезда – это не просто имя.
Конечно, да. Нет, я к тому, что откуда рекрутировалось. То есть, как, где органический рост в Телеграме находится. То есть, когда ты просто делаешь репосты, там, например, там какие-то тебя репостят, и за счет этого идет прирост. А тут получается, что он, работая на радио, будучи звездой на радио, еще вот рекрутировал людей, то есть сам мессенджер, и они на него подписывались.
Ну, аудитория же, она ходит за суперзвездой везде, где попала. Вот она... вот он же как бы пастырь, а она за ним ходит. Значит, неважно, какая площадка. Она, ну, туда и приходит.
Хотя я, например, и сейчас на телевидении за его деятельностью не следила. Вот его приглашали... Не знаю, на телеканалы. Было достаточно нам того, что на радио, а, например, что там на телеке происходило вот сейчас.
А для него это важно было. Он все время, да, значит, он... когда его приглашали на Первый канал, он всегда об этом писал и говорил, что меня пригласили на Первый.
Да, вот меня гримируют, я помню, да.
Было видно, что для него это важно, и он ходит туда, значит, и это событие для него. А, видимо, вот... это его как бы дом тоже, телевидение. Вот я, например, когда на телевидение зовут, я не хожу уже давно, потому что это надо куда-то ехать, что-то там сидеть, потом ехать обратно, сказать все равно ничего не дадут, потому что 100 человек, все орут. Да, я давно перестал ездить, значит, на передачу. Он всегда ездил, дисциплинирован, там сидел. Вот. Для него это важно.
Да. Ну вот. А теперь получается, что... Все, да? У меня вопрос. Вот когда ты подписываешься, например, на Антона Носика, ну, там все там были подписаны, дальше вот человек не становится. Ты отписываешься или ты...
Я никогда не отписываюсь, не подписываюсь, давно уже не...
А, вообще вот так?
Вот. Ну, откуда, как, ну... с памятниками, знаешь, чтобы не ломать памятники, не надо их ставить. Вот. А поэтому, конечно, нет. Я ни от кого не отписываюсь и не стираю никакие телефоны в телефонной книге.
Сергей, кстати, стирал. Я не люблю, чтобы у меня там... Имена были какие-то.
Да у меня там все. Тысячи людей в этой телефонной все, книге. Да? Я еще там будут в ней ковыряться, значит, ну, да, из-за этого. Вот. Нет, поэтому я ничего не стираю, конечно, и все так и остается. И иногда, может, откуда-то и прилетают какие-то репосты. И все-таки канал-то в Телеграме живет. Так, значит, когда появляются новые посты, как-то, значит, тоже дергаешься.
Ну да, 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 я согласна, конечно. А, ну, получается, что вот как бы не хотелось, да, за кем-то повторить или что-то такое разложить, слагаем успеха, я вот сколько не думала, мне не удалось.
Нет, слушай, это понять, за... знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Никто, никто не знает.
Было так круто.
Никто не знает, что выстрелит. Никогда. Вот самый популярный русский телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ» – это же абсолютно отстой какой-то. Пошлятина какая-то, абсолютно это детсадовская.
Это ты про видеоблогеров еще на YouTube звездный говоришь, которые вот самые миллионы собирают. Ивангай там.
Ну там нет, я понимаю, там аудитория, понимаешь, дети. У ютуберов аудитория – это дети. Поэтому, значит, девочка, которая им рассказывает, значит, про красивую жизнь, или симпатичный мальчик, это для этой аудитории детской одинаково привлекательные вещи. То же самое, что киндер-сюрпризы разворачивать. Вот. А у Телеграма совершенно другая аудитория. В Телеграме сидят, значит, сидит медиатусовка и наркоманы, и которые, значит, закладки ищут.
Мне кажется, они в Вайбере все, нет?
Которые нет, они давно уже все в Телеграме, да, сидят. Потому что он шифрованный. А почему эти люди считают Сталин ГУЛАГа? Вообще невозможно понять. Это же тоже для какой-то такой совершенно идиотской аудитории. Не, может быть, конечно, какие-то потоки перетекают и с Ютуба тоже. Я не знаю, я никогда не пытался все эти вещи сформулировать. И вот, знаешь, я, значит, в русском интернете как бы фигура очень старая, и всегда как бы стоящая где-то в стороне на отшибе, удивленно взирающая на то, что происходит. Потому что вот там было изначально, там, не знаю, меньше 100 человек, которые сидели там.
Тысячников, помнишь?
Тысячники. Это какие тысячники? ЖЖ никакого не было. Это какой-нибудь 96-й год. В квартире у Ицковича на Калашном, вот, значит, все сидели, пили водку. И придумывали какую-то там баннерные сети какие-то придумывали, какие-то рекламы делали, носик там, значит, рамблер ломал, Тёма какие-то, значит, с Делицыным баннеры крутили. Люди пытались заработать этим интернетом деньги. А я, значит, был профессиональный программист, у меня была хорошая работа в отличной компании, которая называлась «Параграф». И когда вот, кстати, Яндекс образовался, я смотрел, это же, ну, какой там черт, какой-то Яндекс. К нам приходил Митя Иванов, значит, тоже в эту квартиру на Калашном. И говорил, здравствуйте, в уголочке скромно садился. А я Митя Иванов из Яндекса. И я такой с высоты параграфа, какой-то Яндекс. Вот. Ну, то есть, меня вот этот вопрос монетизации, он никогда не заботил, потому что у меня и так была высокая зарплата, я чувствовал себя совершенно замечательно. А потом вдруг оказалось, что вокруг, значит, расцветают миллионер на миллиардере сидит, а я, значит, как сидел свои зарплаты, так и сижу, и вообще уже давно, значит, занялся написанием заметок в газету. И никаким программированием не занимаюсь. Вот. Поэтому в этом смысле я никогда не понимал внутренних алгоритмов, как это все происходит, и я никогда не понимал, не пытался формализовать для себя, в чем, собственно, формула успеха, вот такая есть фраза, да?
Да-да-да.
Формула,
да,
успеха, да?
Но это манящая все равно, хочется каждый.
Я вот, например, написал первую в стране социальную сеть, еще когда не было никаких. Она называлась Зёма.ру. Значит, это была здоровье. Ну, она была первая, на самом деле, автору была, если так уж по-хорошему.
А, вообще, да, я же тоже авторушница.
Да. Это тоже же была, ну, в общем, социальный, про образ социальной сети.
Да.
Вот, а я сделал эту Зёму.ру, где было не про автомобили, а про земляков. Тоже система форумов, так. Ну, я сделал ее, значит, там какое-то количество людей, значит, сидело и... А дальше-то что, я не знаю. Ну, и потом появились одноклассники, где ходили, значит, люди в пиджаках. У них там был Ебеда, у них там было еще что-то, значит. Я в этом ничего никогда не понимал. Поэтому идеи-то какие-то... Вот я в этом смысле человек чистого, значит, такого искусства, и поэтому я никогда не понимал этой формулы успеха. Что нужно сделать для того, чтобы получилось? Я никогда об этом не думал, потому что все, что я делал в интернете, всегда происходило спонтанно изнутри, вот как тот же проект Владимир Владимирович. Я же его не придумывал, просто как-то
родился,
взял за все,
все,
да.
И шел. Понятно. Но какие прогнозы по развитию коммуникации? Вот Сергей говорил, что, дескать, все ждали-ждали все время, особенно там, там в 90-х, там, в 2000-х, что вот случится какой-то вот такой прорыв, вот наступит будущее вот из фантастических фильмов. А по факту, по итогу, подводя такой промежуточный итог, получается только коммуникация взрывообразно...
Я как человек, который да, закончил институт радиотехники, электроники и автоматики и знаю, как работает компьютер, значит, от момента электрон идет. Я никогда не ждал вообще.
Не ждали, да.
Потому что, значит, все придумано было в 50-е годы, в 60-е. И с тех пор ничего не изменилось.
Но коммуникационный прорыв же все равно случился.
Да, да. Вот. Никто, и ты никогда не можешь предсказать, что изменит мир. Вот мы разве могли предсказать, что мобильный телефон изменит мир после уже 20 лет, как он существовал? Вот пришел Джобс, сделал вот такой вот телефон, и абсолютно изменило парадигму вообще, вообще всего. Потому что... вот это вот интернет, который у тебя в руке и в кармане лежит, это изменило все не только... Они сами когда делали, не знали.
Ну, да,
они
да.
думают, что вот это будет, для чего было предположение. А это будет, например, терминал там для покупок, когда американская домохозяйка будет. Значит, никто не знал, что получится. Потому что никто не знает этого прикупа, и все происходит спонтанно. Кто знал, что компания Яндекс, которая придумала этот поиск, будет теперь у нас определять вообще жизнь города Москвы, в котором живет 20 миллионов человек.
Да.
Причем определять вообще практически во всех сферах жизни. Никогда не знаешь. Никогда не знаешь.
Да.
Ладно. Поэтому я никакого прорыва не то, что не жду, я просто не знаю.
Понятно.
Не знаю.
Будем ждать. И будем надеяться, что...
А потом еще, понимаешь, главное, что мы никогда прорыв-то не осознаем, потому что его можно только там оглядываясь уже понять, да, вот мы живем
То есть будущее уже здесь.
Мы живем в эпоху технологической просто. Революции. Революция практически произошла в медицине там за последние 15 лет. Мы же ее не замечаем особенно.
Нет, не замечаем. Какая произошла революция в медицине конкретно?
Ну я не знаю, вот лечение детской онкологии, значит, сейчас вылечивают 95% значит. Больных детей. А 15 лет назад 95% детей умирало.
Ну,
понимаешь? Вообще, да. Революция.
Да, да. А мы и не понимаем.
Да.
Не осознали. Спасибо большое за комментарии про интернет.